Хлёст с тоской посмотрел на потолок, словно туда упорхнуло далекое воспоминание, которое он желал вернуть, а не то, что произошло всего пару вечеров назад. Синюю. «Ну, знаешь же эту компашку в Вегасе, синие люди!» «А, там, где мужики красятся синим и лунят по трубам!» Томми как-то заблудился. «Ну!» — кивнул Хлёст. «В общем, выяснилось, что это не только мужики. По крайней мере, одна тёлка. И, чувак, сосёт она нас досуха!» На заднем сиденье лимузина синяя прижимала лицо Барри к своему бюсту. Плотно, до того, чтобы можно было держать его под контролем, но и так, чтобы не задохнулся при этом. Пока прочие животные пили, курили и еблись до ступора зомбаков, и теперь, соответственно, валялись распростертые по всему интерьеру лимузина, Барри выбрал другой путь. Накатил две дозы экстази, одну дорожку кокаина и выкурил бонг клейких макух. Мозг его после этого закольцевался на некоем избыточном племенном распеве, и последние 20 минут он твердил одно — «Сладкие синие сисечки», стоя голышом перед ней на коленях. Синяя больше не могла, а потому схватила его за кудри, обрамлявшие лысину, и сунула лицом себе в ложбину меж грудей, лишь бы заткнулся. К счастью, он затих. Душить его она не хотела, пока у него есть деньги. Извилистая дорога из одних поворотов не туда ведет от млечнокожей принцессы Чеддера из Фон-Дюлака, штат Висконсин, к девушке по вызову синего окраса, что разводит клиентов в центральных казино Лас-Вегаса. Но проклято будет синее, если свернет не туда еще раз и придушит гусака, несущего золотые яйца, что расположился ныне меж ее пропорционально невозможных молочных желез, накачанных силиконовым счастьем. Животные были ее билетом на свободу, и если нужно не выходить из роли инопланетной боевой единицы удовольствий или кексика с голубикой, чтобы не спустить их с крючка, что же, она из нее не выйдет. Синяя работала шлюхой по системе Станиславского. Еще в начале своих приключений, уже после того, как она оставила разноску коктейлей ввиду склонности проливать напитки, но еще не занявшись стриптизированием, тоже оставленным по причине неумения держать равновесие, смягчавшегося наличием крепкого столба поблизости, она сделала краткую карьеру в низкобюджетной порнухе. На съемках подружилась с многообещающей актрисой по имени Масса Вульва, и та подарила ей учебник русского режиссера. «Если разовьешь эмоциональную память, — сказала ей Масса, — сможешь не блевать на актеров. Режиссерам такое очень не нравится». С тех пор система Станиславского исправно служила синей. Она теперь могла просчитывать шансы на выигрыш на тотализаторе или подводить баланс своей чековой книжки, а ее героиня совершала действия, кои сама синяя сочла бы неприятными или, прямо скажем, отвратительными. Куда лучше, в конце концов, обретаться в эмоциональной памяти начинающей принцессы Чеддера, от всей души выдаивая струи целительного молока из сосцов галштинки, нежели видеть у себя перед носом нелицеприятно высвеченную реальность собственных действий, нет? Через полгода синюю вынудил уйти из киноиндустрии некий дефект, который один режиссер определил как «сиськой и стопку не наполнишь». Никакими дозами системы Станиславского такое не поправишь. Синяя вернулась в официантирование, хоть и в стрип-клубе. Там ей редко приходилось донести больше одного 10-долларового стакана пива за раз. Зато удалось скопить денег на усовершенствование бюста, и она добралась до 600. С 20 до 30 она протанцевала, пока со сцены ее не согнали девушки помоложе, не настолько подверженные силе тяготения. поскольку в старших классах она прогуливала уроки машинописи и тем испортила себе трудовую биографию, пришлось устроиться в службу сопровождения. «Такое чувство, будто меня ты развозишь как пиццу», — жаловалась Синяя своей соседке по квартире. «Удовлетворение за 20 минут или меньше, иначе вернем деньги. Агентство все равно забирает почти всю выручку. С такой скоростью я никогда не выйду из дела». «Тебе нужна изюминка», — посоветовала соседка, официантка из «Венецианца». «Как у тех ребят из «Синих людей». Честное слово, не перекрасься они в синий, так и были бы просто студентами из общаги, которые по мусорным бакам колотят». Так все и началось. Падшая принцесса Чеддера из Фондюлака, Висконсин, отыскала полунесмываемый синий краситель кожи, открыла депозитные счета на своих кредитных карточках, сделала несколько фотоснимков, разместила объявления во всех городских бесплатных дрочилкиных газетках, и Синяя родилась. Нет, она бы не голодала, конечно, и без изюминки. Большинство мужиков и змею трахнут, лишь бы кто подержал, чтоб не дрыгалась. Но выяснилось, что все готовы платить очень много сверху за такую экзотику — синюю женщину. Работала она столько, сколько выдерживала, и сбережения выросли до того уровня, с которого она уже видела возможность выхода в отставку. Но примерно тогда же Синяя сообразила. Посинев, она прососала заветнейшую мечту любой шлюхи, стриптизерши и телемаркетера — богатенького Буратино, который везет ее от этого всего. Акулу, которая спустит целое состояние лишь на то, чтобы она стала его ручной зверушкой. Осенней птичке ничего особо не обломится, так она, по крайней мере, считала, пока животные не выписали ее на гибрид стриптиза и еблефеста. Откуда у них столько денег, значения не имело. Значение имело количество. И они, похоже, намеревались все отдавать ей, покуда деньги эти не закончатся. У нее в косметичке уже лежало почти $500,000, и Синяя, то есть героиня Синьи, мирилась со множеством знаков внимания животных, в то время как сама Синяя таилась где-то в глубине сознания и прикидывала стратегию капиталовложений. Все началось с того, что высокий и самый костлявый из них, Дрю, открыл дверь номера отеля и сказал: «Привет, мы тут обсудили и пришли к выводу, что в раннем детстве нам всем очень хотелось заправить настоящему смёрфу». Смёрфы, они же штрумфы, мелкие сказочные существа синего цвета, придуманные бельгийским художником Пийо, Пьером Кюллифором, 1928-1992. В 1958 году. «Мне это многие говорят», — ответила Синяя. «Нам просто хотелось заправить смёрфу», — сказал Хлёст. «Объяснимо», — ответил Томми. «Она очень приятная», — сказал Хлёст. «Для шлюхи это важно», — сказал Томми. «А теперь мы, похоже, не можем слезть».